אנחנו רואים ש
Мы видим, что начиная с разбиения килим и далее, еще до этого, с самого начала творения, все устроено так, чтобы прийти к слиянию с Творцом, мы должны произвести это осознание, проделать этот путь из противоположного состояния, чтобы подняться на весь уровень, равный Творцу, что уже заложено в замысле творения. Поэтому мы находимся в самом низком, низменном состоянии, самом далеком от свойства, которое называется Творец, отдачей, любовью, добрым и несущим добро. И мы продвигаемся, а продвижение начинается с того, что человек получает пробуждение и возможность находиться в такой группе, которая работает над отменой эгоизма. А эгоизм, отмена эгоизма называется вместо себялюбия любовь к ближнему. Так выражается наша реальность, когда из большого бесконечного духовного мира, там, где мы находимся, мы в своем ощущении находимся в маленьком мире, который нам так представляется, всецело существующим в эгоистическом желании, и каждый готов сожрать другого. И так это во всей природе, неживой растительной животной, человеческой. И сейчас мы видим эту реальность и воспринимаем реальность так, как называется, каждый отрицает в своем недостатке. Но если мы получаем пробуждение от группы, тогда перед нами появляется цель, и нам говорят, в чем она заключается, эта цель — достичь желаемого, что человек хочет прийти к вечности, совершенству, ко всем постижениям, ко всему управлению своей жизнью и над этой жизнью. Ему говорят, что этого ты можешь достичь, только если ты достигнешь свойства отдачи. А к свойству отдачи он не хочет идти. Это совсем ничего не говорит ему. Есть люди, которые по своей природе тянутся к отдаче. И они действуют в нашем мире на всевозможных уровнях и во всевозможных видах. И совсем не стремятся к духовному. Есть люди, которые стремятся к мистике, ко всевозможным вещам, которые не познаны, находятся где-то там. Их тоже не привлекает, как того человека, который находится в науке Каббала. В науке Каббала находятся эгоисты, которые хотят знать, каков смысл жизни, какова его тайна, зачем я живу. И они совсем не похожи на филантропов и мистиков. И поэтому целью науки Каббала, которая является слияние с Творцом, слияние со свойством отдачи, любовь к ближнему и любовь Творца, кажется человеку, не его целью. Его цель, наоборот, обрести высшую силу, пребывать в ней, управлять ей, понимать и управлять своей жизнью таким образом, чтобы прийти к ответу на вопрос, каков смысл моей жизни. И каков смысл моей жизни — это очень эгоистическая цель. И тогда цель человека и цель науки Каббала — это совершенно различные цели. Когда точка в сердце и форма эгоизма в нем совершенно противоположно от «возлюби ближнего как себя», а затем еще прийти к любви к Творцу. И поэтому трудно приходящему говорить обо всех этих вещах, о любви к ближнему, любви к Творцу, об объединении в группе. Он привык к конкуренции, привык к тому, что он учится, он постигает, он понимает, он управляет. А здесь все у него происходит в противоположном виде, и это сопротивление, этот конфликт человек чувствует на протяжении длительного времени, пока не начинает понимать, что он находится в этом конфликте. Вначале он не способен услышать то, что он читает в книгах, что говорится о любви к творениям. Он думает, ну, говорится об этом, ладно. Мне и мама моя говорила об этом в детстве. Ну, хорошо, сказала, я же сделал свое. И здесь тоже говорится о любви, объединении, о том, чтобы быть хорошим ребенком. Я слышу. А главное, где те силы, с помощью которых я могу управлять своей жизнью? И все-таки, когда он находится в этом процессе, который проходит весь мир и группа, и он сам, и все-таки слышит то тут, то там, и понимает, что действие экрана — это действие отдачи, выше желание получать, как раз в противоположном, в желании отдавать, и то, что есть сокращение, и мир противоположный, мир отдачи, любви, любви к ближнему. И он в особенности видит, что он не может достичь успеха в том процессе, когда он думал, что с помощью учебы и понимания и преодоления всевозможных вещей, как обычно, когда он готов вкладывать силы, он не может достичь для себя, несмотря на все свои усилия. И те годы, которые он вкладывает в учебу, учеба ему ничему не дает вследствие этого. И вкладывает во всевозможные вещи, не обязательно вкладывает в группу, не видит в этом важности, и во всем остальном тоже. И тогда он видит, что неудача с одной стороны, а учеба с другой стороны не дает ему продвигаться. Это с одной стороны, когда возникает отчаяние, и он находится с пустыми руками, а с другой стороны, свет, возвращающий к источнику, каким-то образом действует, и на протяжении лет монета за монетой складывается в большой счет, и он чувствует, что все-таки все зависит от окружения, что целью творение является достижение слияния, а не управление высшей силой, его эгоистическим желанием. И прийти к слиянию с Творцом, то есть к взаимной любви с Ним, он может только с помощью того, если поймет и почувствует и постигнет сначала любовь между творениями, и он пока еще не понимает, что представляет собой эта любовь. И для того, чтобы прийти к этому, ему необходимо вкладывать себя в объединение с товарищами, как маленький по отношению к большим, когда он готов слышать от них о величии и важности Творца, и это обязывает к любви к творениям. Потому что говорится от любви к творениям, к любви к Творцу, и обязывает любовь к творениям. Иначе бы я вообще не желал приближаться к любви к товарищам и к творениям. То есть говорится о величии Творца, а если мы говорим со стороны природы о чем-то великом в окружении, человек впечатляется от этого, ему достаточно этого для того, чтобы начать думать, что отдавать Творцу, находиться с Ним в связи, приблизиться к Нему, является важным. Насколько группа раскрывает все эти вещи, возвеличивает их, настолько большие силы появляются у него, как учиться и думать о величии Творца, чтобы раскрыть его, приблизить его, приблизиться к нему. И также по отношению к группе. Приблизиться к группе, услышать, объединиться, принизить себя. И тогда они действуют вместе. Он внутри группы, когда группа воздействует на него в соответствии с его принижением, говоря о величии Творца, и тогда он желает приблизиться к Творцу, и благодаря этому он вызывает на себя свет, возвращающий к источнику во время учебы. И тогда два эти действия всего лишь действует вместе. Есть действие, которое соответствует уровню отдачи ради отдачи, когда он среди товарищей отменяет себя, и так он обретает это, а затем существуют также этапы любви, и по отношению к Творцу это уже в особенности получение ради отдачи. Это связь с Ним. И таким образом он приходит к реализации своей цели. И мы видим отсюда, что кроме первого этапа, когда человек еще не согласен с целью творения, находиться в свойстве любви через творение к любви к Творцу, кроме этого периода, все остальное, и также первый период в большинстве своем, он проходит под воздействием окружения. И поэтому весь успех зависит от воздействия окружения на человека. Намбаль Сулам объясняет это в статье «Свобода выбора». И в статье «Свобода воли». Насколько человек может возвеличить важность окружения в глазах своих. Это называется его свободным выбором и единственным свободным выбором. И когда окружение становится ему важнее во много раз, чем он сам, в соответствии с этим он получает от нее впечатление во много раз больше, чем он впечатляется от собственных мыслей и желаний. И тогда уже в соответствии с этим он может продвигаться, притягивая свет, возвращающий к источнику, и приходя к любви к Творцу. Поэтому нет границы нет меры в важности окружения, важности воздействия окружения на человека, и насколько он увеличивает эту важность, в соответствии с этим он способен подняться на уровень, соответствующий этому в духовной, на духовных лестнице ступеней. И так всегда он должен возвеличивать окружение, и в соответствии с этим он получает силу и желание работать со светом, возвращающим к источнику, и подниматься по лестнице ступеней, пока не достигает конца исправления, и в конце створения он и группа, и мир, и Творец становятся одним целым. Когда он не должен уже представлять сердце своем величие группы, она становится бесконечной в соответствии с важностью и воздействием на него. И соединяются там группа и Творец, и человек, как одно целое. Поэтому что требовать от собрания товарищей? Надо требовать, чтобы я впечатлился от важности. От важности воздействия группы на мою судьбу. Если кто-то хочет добавить, пожалуйста.
Микрофон, пожалуйста.
Доброе утро. Я из группы Ранана. Я новый член группы. Я много времени смотрю уроки и стараюсь развиваться в этой области. И пока не обращал на эту тему эгоизма, я вообще не понимал, что эгоизм властвует внутри меня. И когда я присоединился к группе, и важность вот этой темы эгоизма, она поднялась, я понял, что я был в какой-то черной дыре, я там все время искал себя и не находил. И тогда я осознал, что любовь, что слово «любовь» вообще-то было чем-то колоссальным. И поиск любви столкнулся у меня внутри с эгоизмом. То есть я понял, что любовь и эгоизм, они не идут вместе. Я старался обращать внимание на свой эгоизм, каким образом я могу отменить его, если я не могу его отменить, то хотя бы подружиться с ним. И я обратил внимание, что он как-то растворяется в свойстве любви. И это происходит в группе. То есть группа влияет на меня, несмотря на то, что не отвечает мне, но окружение дает мне силы различать между любовью и эгоизмом. И дело в том, что если я начинаю чувствовать ощущение бесконечной любви, которую я получаю в группе, и ко всему творению, и к Творцу, могу ли я в группе, как отдельная личность, могу ли я дать что-то, повлиять что-то? Товарищи чувствуют это? Товарищи получают вот это ощущение, даже минимальное, даже, может быть, начало чего-то. Я даже не знаю, может быть, что это. Но товарищи это чувствуют.
Мы находимся в системе, называемой «душа». Или мир бесконечности, или пяти миров. Это не важно. Реальность является одной. Желанием получать. Это желание получать по отношению к нам демонстрирует
мудгам. Мудгам ке шавур.
Представляется разбитым.
Муцаг кишавур. Ве анахну цихим
И мы должны, ведь все разбито, то есть нет связи между всем. А если есть связь, это находится в эгоистической связи одного с другим, каждый изолирован, и каждый находится в связи одного с другим, когда каждый находится в своей реальности, в своей индивидуальности, и таким образом устроены здесь силы и так далее. И то, что нам необходимо прийти к состоянию, когда мы раскроем, что все соединено в единую систему, совершенную, абсолютную, и когда я нахожусь внутри группы, я должен, кроме того, что я вижу, что все изолированы друг от друга, я должен также верить, что изнутри мы все связаны вместе в идеальную систему. И насколько возможно тянуться к этой форме связи. Насколько я прилагаю усилий к этому, я вызываю свет, возвращающий к источнику, и он на самом деле проделывает во мне это действие, приближает меня к этой единой системе. В этом заключается работа. Мы читаем книгу «Зор» Сифра Дециньюта, предисловие к Сифра Дециньюта, книге «Смирение».
Насколько мы находимся в связи между нами, и каждый ценит группу за то, что она приводит его к важности Творца, но достичь важности, из важности отдачи, и достичь важности Творца мы не способны. Группа, она лишь пробуждает меня. А само действие происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому невозможно быть просто в группе и не учиться, мы этим ничего не достигнем. И невозможно учиться, простите, невозможно заниматься объединением в группе, не учась, мы тоже ничего не достигнем. Эти два действия, они связаны друг с другом. Мы, с одной стороны, должны быть в группе, давать группе, объединяться в группе, для того, чтобы от них достичь воодушевления от важности Творца. Хотя в них нет этого, они просто так говорят, и никто этого не постиг. Это может быть как совершенно начинающие люди, которые только начинают в этом. Но это достаточно человеку, чтобы впечатлиться. Но если это впечатление, это воодушевление достигает, скажем, как это Сифра Дециньюта, это одна из центральных частей Зор. Книги Зор, то есть здесь есть особый свет, возвращающий к источнику. И если он думает о том, чтобы прийти к связи с Творцом, меры отдачи, любви, к нему за счет этого приближаются к Творцу, то здесь и есть то самое место, чтобы он думал об этом, чтобы хотел, желал-то сердцем своим. И даже если слышит и не понимает, о чем читает, или даже если чтец читает, и у него нет возможности читать, и он слышит, и даже слышит через перевод, это не важно. Важна его мысль, его стремление. Стремится ли он достичь с помощью учебы важности Творца и любви к Творцу? И постепенно, если он таким образом думает, то свет воздействует на него и дает ему разные компоненты, разные такие возможности, чтобы он смог действительно ощутить понятие Творца и правильное отношение провести выяснение и продвинуться. Ну, сделаем это. Предисловие Сифра Дециньюта, пункт 2. Как в примере с человеком, жившим среди гор и не знавшим о жителях города. Он съел пшеницу и питался зернами ее в их естественном виде. Однажды он пришел в город, угостили его хорошим хлебом. Воскликнул этот человек: «Для чего это?» Отвечает ему: «Это хлеб для еды». Попробовал и ощутил вкус очень приятный неба его. Воскликнул: «Из чего же сделано это?» Говорят ему: «Из пшеницы». Затем поднесли ему печенье из заварного теста. Отведал их, воскликнул: «А эти из чего сделаны?» «Из пшеницы», отвечают ему. Затем поднесли ему яство царское из теста, замешанного на масле и меде, и спросил он: «А эти из чего сделаны?» «Из пшеницы», говорят ему. Сказал себе: «Конечно же, я обладаю всем этим, ведь я ем основу всего этого, пшеницу». Из этого мнения не научился он, как изготовлять все эти яства, и не узнал обо всех деликатесах мира, и стали они потеряны для него. Также и тот, кто связан с мудростью в общем виде и не знает всех тонкостей и восторженных постижений, выходящих из этого общего.
То есть он не хотел заниматься исправлениями. А есть в нем, скажем, желание получать. Ну, все исходит из желания получать. Но обработать его, придать ему особые формы, чтобы он смог наслаждаться ими, нет, он использует его на животном уровне, да, зерна — это пища животного. Ему этого достаточно, он не хочет подниматься на уровень человека. Да. Но намерение должно быть все время фоном, как самое важное, относительно самого рассказа.
Книга «Смирение» — это книга, производящая взвешивание на весах, иначе говоря, книга, говорящая о взвешивании светов на весах. И называется книгой «Смирение», потому что мудрость, содержащаяся в этих весах, светит таким образом снизу вверх, и это является путем смирения, как сказано, у смиренных же мудрость. Потому что прежде чем установился вес правой и левой сторон, то есть Захара и Никивы, они не были обращены друг к другу лицом к лицу. И первые цари умерли, и не стало их оружия, а затем Малхут, земля, бездействовала. Известно, что мир не мог существовать до совмещения милосердия с судом. То есть он поднял Малхут, меру суда, в Бину, меру милосердия, и обе были совмещены вместе, и тогда смог существовать мир. И благодаря этому подъему Малхут в Бину, каждая ступень разбилась на две части, на Кетер и Хохму, которые остались на ступени, так как они находятся над Малхут, и на Бину, Тиферет и Малхут, которые испортились из-за поднявшейся Малхут и вышли со ступени. И так произошло на всех ступенях, и в результате этого установился Катнут на всех этих ступенях. А во время Гадлута происходит Зивук Апсагдеак, снова опускающий Малхут из Бины на ее место внизу, и очищаются три сферы — Бина, Тиферет и Малхут — от изъяна вследствие суда в Малхут, и они снова поднимаются на свою ступень и становятся там свойством левой линии ступени, а Кетер и Хохма — свойством правой линии. И тогда образовались две чаши весов, где Кетер и Хохма, являющиеся правой линией ступени, стали чашей заслуг, а Бина, Тиферет и Малхут, ставшие левой линией ступени,
стали чашей вины. И она называется чашей вины, потому что притяжение света левой линии сверху вниз является корнем всех видов вины. Таким образом, выяснилось, что две чаши весов — это правая линия, называемая чашей заслуг, и левая линия, называемая чашей вины. А вес на весах устанавливается с помощью экрана точки хирик, имеющегося в точке в средней линии, уменьшающей левую линию до состояния вакхухмы, которая светит только снизу вверх, и поэтому экран точки хирик называется язычком весов, так как с его помощью уравниваются две чаши. Ведь прежде уменьшения свечения хохмы в левой линии до вак, свечение левой линии превышало свечение правой, и поэтому находилось в состоянии разногласия с ней, поскольку желала отменить ее. Но с помощью экрана точки хирик, уменьшающего ее до состояния вакхухмы, стал вес их обоих равным друг другу, и тогда они соединились и включились друг в друга.
То есть мы все время должны думать, что говорится об изменении наших отношений, нашего отношения к Творцу, как мы выстраиваем правое, правую, левую линии, как мы их выставляем друг против друга, начинаем проверять, как через них мы обращаемся к Творцу, а Он к нам, как мы находимся с Ним в связи. И все время говорится лишь о связи Творца и творения, и больше не о чем говорить. И эта связь, она выражается в разных формах, о которых мы читаем. Есть я и Творец, и книга, которая рассказывает мне о разных видах связи, пока я с помощью нее достигаю полного слияния. Да.
И сказано в Зоре, что на весах взвешиваются свойства схарим и никивот, чтобы они соответствовали друг другу. И они называются весами, так как захар — это правая линия, а нуква — левая линия. Поэтому сказано «возвыситься на весах». Так как благодаря экрану точки хирик левая линия светит лишь в свойстве вакхухмы, светящим только снизу вверх, и все те, кто уравновешены друг с другом, и один не весит больше другого, возвышаются и соединяются вместе. А экран точки хирик уравнивает две эти чаши так, чтобы их вес был одинаковым. И вес левой линии не превышал вес правой, и тогда обе не соединяются. Три линии — это свойства вода, огонь, ветер. Вода — это кетер и хохма правой линии, чаша заслуг, огонь. Бина, тиферет и малхут левой линии, чаша вины. Экран дехирик средней линии — это язычок весов, сравнивающий вес их обоих, чтобы одна не превышала другую. И тогда они соединяются друг с другом и обращены друг к другу по ним бы по ним, лицом к лицу. По ним означает отдачу, когда они наполняют друг друга. То есть правая наполняет свойством хасадим левую, а левая — свойством хохмы правую. Объяснение. До того, как установился вес, то есть прежде чем установился экран дохирик средней линии, взвешивающий правую и левую на весах так, чтобы одна не превышала другую, они не были обращены по ним бы по ним, лицом к лицу, то есть не наполняли друг друга. Потому что левая линия превышала правую, так как распространялась сверху вниз. И поэтому они находились в состоянии ахор-беахор, дословно спина к спине друг к другу, и были в разногласии, каждая поворачивалась обратной стороной к другой. И поэтому погибли первые цари, то есть семь нижних сферот зад мира Никудим, так как во время Гадлута, когда произошел зивук Апсагдаак и опустил в них снова Малхут из Бины на ее место внизу, и Бина, Тиферет и Малхут снова поднялись на свою ступень и образовали левую линию, и вышел в них свет Хохмы, и Хохма стала светить сверху вниз, из мира Ацилут в мир Бия, и тогда разбились келим и стали мертвыми. И это случилось потому, что не стало у них оружия, потому что Малхут, называемая землей, поднявшаяся в бину, от которой она получает свое оружие, стала полностью бездействующей вследствие свечения Апсак, потому что опустилась на свое место внизу, и полностью очистились келим бины, тиферет и Малхут, и смогли передавать хохму сверху вниз. То есть не было того, кто бы дал им оружие, чтобы передавать хохму только снизу вверх. И поэтому семь царей разбились и погибли. Вопрос из Нью-Йорка. Как мы можем читать Зор как единая группа, объединенная, а не как отдельные личности?
Ну, как могут? Пусть стараются. И вот это старание приведет их к необходимости, к потребности, потому что им наверняка не удастся это. Но исходя из этой неудачи и из вклада вместе, с одной стороны вкладывают, с другой стороны у них не получается. И тогда они приходят к вопросу, почему? Почему? Потому что не хватает намерения привлечь свет, возвращающий к источнику. Почему? Потому что это намерение должно быть уже связано с Творцом. Для чего нам нужно быть вместе? Потому что и тогда свет приходит. Получается, что если таким образом продвигаются, то раскрывают это единое кли. А иначе нет. То есть в просьбе должно быть ощущение, что иначе мы не сможем объединиться, что нам необходимо объединение для того, чтобы достичь связи с Творцом, для того, чтобы доставить ему наслаждение. И тогда во всей этой цепочке, если она правильно выстроена, тогда будет успех, а иначе нет. Иначе будет успех от вклада, от разных усилий, но успех отрицательный. Это раскрытие зла, это тоже успех. Все-таки, все, что делают, это все равно удостаивается чего-то. Вопрос, смогут ли они понять этот отрицательный успех правильно, что он направляет их на правильное решение, показывает им их ошибку, заблуждение. Ну, продолжим пока.
Четвертый пункт. Пока желание всех желаний, Рош Нуквы Атика, непознаваемый Рош Радла, не установил облачение величия и не передал их всем парцуфам Ацилута.
То сейчас он говорит о том, как в Ацилуте произошло исправление, которого не было в мире Никудим, когда Масах Дехирик не сработал, произошло разбиение. Как в Ацилуте сохранить, чтобы не было разбиения, и исправить разбитых этих царей, и обеспечить себя таким образом, чтобы не переступить черту и работать с келим, у которых не работать с келим, у которых нет Масах Дехирик, чтобы уравновесить правую и левую линию.
Объяснение. Для того, чтобы средняя линия смогла пробудить экран Дехирик, чтобы сравнять свечение двух линий, правая и левая друг с другом, и они светили одна в другой, необходима помощь свыше. Ведь после того, как Малхут опустилась из бины и очистились три вида келим, бина, тиферет и Малхут, представляющие собой левую линию от всех изъянов. И как в таком случае средняя линия может снова уменьшить левую линию с помощью своего экрана Дехирик? Ведь это является состоянием возвращения Малхут в бину. Поэтому непознаваемый Рош Радла установился таким образом, чтобы Малхут никогда не опускалась из его бины. И нет в нем никакой необходимости очищения левой линии. И поэтому он называется непознаваемый Рош Радла, потому что в нем не познается свечение Хохмы. И весь он является правой линией, свойством Хасадим. И благодаря этому ослабляется также сила левой линии внизу. И средняя линия может уменьшить ее. И эти хасадим в непознаваемом Рош Радла, которые притягиваются в среднюю линию и выходят с помощью экрана Дехирик в ней, называются облачениями величия. И с помощью средней линии, притягивающей их, облачается в них имеющееся в левой линии свечение Хохмы, и тогда она может светить. Желание всех желаний Рош Нуквы Атика, непознаваемый Рош Радла, установил облачение величия. То есть установился так, чтобы Малхут никогда не опускалась бы из глубины. И благодаря этому средняя линия притягивает от него облачение величия для хохмы, имеющейся в левой линии. И он передал эту силу парцуфам, находящимся под ним, чтобы Малхут не выходила из бины в свойстве гар каждой ступени. И после того, как средняя линия получает помощь от Радла, она может уменьшить левую линию посредством ее экрана Дехирик, чтобы та светила только снизу вверх, в свойстве Вакхухмы. И тогда вес правой линии становится равным левой, и обе они соединяются и обращены друг к другу по ним, бы по ним. Пятый пункт. Эти весы зависят от того места, где они находились, то есть от Рош Атика, который установился таким образом, чтобы Малхут никогда не опускалась из его бины, что является основой этих весов. И таким образом установился Рош каждой ступени, и это определяется, что они зависят от этого места. На них были взвешены те семь царей, которые умерли из-за того, что не стало их оружия, и они исправились благодаря основе этих весов, которая находится в рож каждой ступени. А сами весы находятся в гуф, то есть в средней линии, называемой Тиферет, в которой происходит суд экрана Дехирик. И этот суд не соединяется с этими весами и не проявляется в них. Ведь если бы он проявился, то отменились бы также вакхухмы. Но он действует так, что уменьшает левую линию, несмотря на то, что она не проявляется в нем. На этих весах поднимаются света левой линии снизу вверх. И с помощью них поднимаются те, которые не были, и были, и будут. Объяснение. Все эти весы, эти подвешенные в рожь каждой ступени, считаются подвешенными в месте, в котором они раньше не были, потому что там нет места Малхут и суда ее, но она установилась там для того, чтобы исправить нижних. То есть, дать силу средней линии, имеющейся в гуф. И эти весы, находящиеся в гуф каждой ступени, называются настоящим, так как в хазе Тиферет действует экран Дехирик. Эти весы находятся в окончании ступени, в атарее Сода, и это средняя линия Нии, называемая будущим. Так как суд экрана Дехирик раскрывается в атарее Сода лишь только после обрезания крайней плоти. И поэтому говорится о нем в будущем времени, то есть он не раскрывается в нем, то есть он раскрывается в нем с помощью исправления. Шестой пункт. Скрытие внутри скрытия установилось и встречается в одной гульголе, дословно черепной коробке, то есть кетере Орехампина, наполненной хрустальной росой, то есть скрытой хохмой Орехампина. Таким образом, хохма Орехампина, являющаяся первым скрытием, вышла и установилась в кетере Орехампина. И это второе скрытие. И таким образом дается возможность свечению первого рожь, который называется Радла, светить нижним. Воздушная перегородка, существующая между Гальгальтой и скрытой хохмой, становится тонкой и перекрывает, то есть сеарот рож, дословно волосы головы Арихампина, которые называются чистой шерстью, висят на весах. Желание желаний раскрывается в мецахе, дословно во лбу Арихампина, благодаря молитвам нижних. Надзор открытого глаза, который никогда не дремлет и всегда настороже, установлен в свойстве инаем Арихампина, и надзор парцуфов, находящихся внизу, зависит от этого высшего надзора Арихампина. А есть два отверстия того, кто занимает место управляющего, то есть хотем, пробуждающий во всем дух жизни. Весы подвешены в рош атика, в называемом радла, где находится корень, а основа, на которой стоят весы, находится в гуф атика, в его хагат неи. Однако хагат неим атика в отношении собственных свойств тоже непостигаемы и обнаруживается благодаря облачению кварихампин, и они совершают в нем семь исправлений, называемых семью исправлениями Гальгальты. И хотя эти весы стоят в тиферет свойства гуф, и там облачается хохма в хасадим в уравновешенном виде, и хохма светит в подобающем совершенстве, все же это только в качестве выхода самой хохмы. Однако эта хохма еще не раскрывается, чтобы светить там, но только в неи, свойство гуф, таким образом, что хохма выходит в хагат. И там она еще укрыта, а место раскрытия свечения хокмы в Неи, и главным образом Малхут, которая включает Неи. Поэтому каждая ступень делится на три части, которые символизируют три буквы Мем Ламед Цади. Слово «целем». «Мем» — слово «целем» — это рош, хабад, является местом подвешивания весов. «Ламет» — слово «целем» — это хагад, место выхода хухмы. «Цади» — слово «целем» — это наим, место раскрытия свечения хухмы. Они включены друг в друга. И есть мем ламет цади в мем, и есть мем ламет цади в ламет, и есть мем ламет цади мелец в цади. Таким образом, есть мелец в хагат атика и мелец в ивоны. И в этом заключается смысл семи исправлений Гальгальты, произведенных свойствами хагатны и атика. Хагат атика дают свет внутреннему свойству роша Рихампина. И это три исправления. Гальгальта, скрытая хохма и воздушная перегородка. Наиатика дают свет четырем исправлениям, происходящим во внешнем свойстве роша Рихампина, называемым чистой шерстью, нецахом, надзором глаз и двумя отверстиями занимающего место управляющего, то есть хотем. В одной гульголет, дословно черепной коробке, то есть кетере Арихампина, светит хесет атика, и это первое исправление и свойство мем, слово целем, совершаемое в хагат атика. Наполненной хрустальной росой, хохмой Арихампина, где светит гвура атика, это второе исправление и свойство цади, слово целем, в хагат атика. Воздушная перегородка, которая становится тонкой и перекрывает, это перегородка, перекрывающая хохму Арихампина, чтобы она не раскрывалась в небе. Там светит тиферет атика, средняя линия. И это третье исправление, и ламит слово целем хагат атика, и в нем стоят весы. Становится тонкой и перекрывает, потому что является средней линией и свойством ламет, слово целем, и оно объединяет две линии друг с другом, и хохма устанавливается в облачении величия хасадим и может светить в совершенстве. Очищается, когда юд выходит из ее воздуха и остается в них, потому что с помощью весов в них восполняется свет хохма. И вместе с тем скрывает, То есть ее скрытие не открывается, которое перекрывает хохму Арихамтина, поскольку, несмотря на то, что весы стоят в Хагат, там это место только для выхода хохмы, а не для ее раскрытия. А раскрытие хохмы происходит только в Наи, и поэтому остается там хохма перекрытой вследствие этой перегородки, несмотря на то, что она очистилась и восполняет свет хохмы.